Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Сэ-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день вам.
Сегодня третья заключительная программа нашего мини-цикла, посвященного 85-летию бардовской песни в России. В предыдущих звучали беседы с Вероникой Долиной, Даниэлем Клугером, Ларисой Герштейн и Александром Городницким. Сегодня новые собеседники. Начнем с Нателлы Болтянской. Представьте, пожалуйста, Андрей, Нателлу.
Но я думаю, что Нателлу Болтянскую, Нателлу Савельевну Болтянскую радиослушатели, слушатели разных радиостанций знают очень хорошо, но, наверное, прежде всего, как журналиста. Она много лет сотрудничала с радиостанциями «Эхо Москвы», «Голос Америки» и, более того, как я говорю, более того, да, даже в наших с вами беседах, Иван, в рамках «Алфавита инакомыслия» она принимала участие как эксперт. И мы даже слушали то ли одну, то ли две, не помню сейчас точно, прошу прощения, ее песни в разных наших передачах. Но кроме того, что она эксперт и специалист по бардовской песне и по истории бардовской песни, Нателла Болтянская сама пишет прекрасные песни. Она замечательный бард, которого, я надеюсь, знают очень неплохо даже те, кто не очень интересуется радиожурналистикой, радиопублицистикой. Нателла Болтянская издала, к сожалению, к моему сожалению, немного дисков, немного альбомов. По сравнению с многими другими бардами, с теми, кто участвовал в нашем мини-сериале, можно сказать, что у нее очень незначительная дискография. Вот если я не ошибаюсь, только сейчас, совсем недавно, месяц, может быть, полтора-два назад, вышел ее 7-й альбом. А до этого был несколько лет перерыва. Скажем прямо, не у всех бывает такая неспешная дискография, как у Нателлы Болтянской. Я думаю, что вы тоже неплохо знаете ее творчество. Правда ведь, Иван?
Но, Андрей, эксперт у нас вы, а я только так подсвистываю где-то в углу, я на подтанцовке, но, тем не менее, Нателлу Болтянскую я знаю уже не первый год, и мне очень нравятся ее песни, и вообще ее такой драйв, ее напор, ее уверенность в том, что она говорит, ее слушать никогда не скучно. Мы разговаривали, вы совершенно правильно сказали, с Нателлой для одной из наших программ 12 лет назад, я специально проверил, в московской студии «Радио Свобода» в 2011 году. Давайте послушаем фрагмент той программы. Дело в том, что она тогда ответила на некоторые вопросы, которые мы хотели ей задать сегодня, в сегодняшней программе. Но поскольку такой ответ уже прозвучал, давайте этим воспользуемся и послушаем, что говорила Нателла Болтянская в 2011 году.
А по-вашему, откуда вообще пошло движение бардов? Только не говорите, что от Вертинского, это все читали. А вот действительно, первые барды наши.
Вы знаете что? Если вы хотите на эту тему полуторачасовую лекцию, я вас, пожалуй, отошлю к Мирзаяну. Mm-hmm. И не факт, что вы уложитесь в полтора часа. Он это все к Баяну туда отсылает. Но если серьезно, если брать, скажем так, вот советский...
Советский.
Потому что «Северянина» тоже можно считать бардом. Потому что эти его поэзоконцерты, ну что это, как не авторская песня, а капелла?
Давайте «Северянина» не
давайте
трогать.
Не давайте не трогать, хорошо. Да. Михаил Леонидович Чанчаров, 37-й, вы меня, наверное, поправите, 38-й год, «Не шуми, океан, не пугай» на стихи Александра Грина. Далее он продолжает писать. 40-е годы, то есть активное творчество, наверное, чуть позже, Алексей Петрович Охременко.
Охременко.
Автор «Бессмертного» и практически безымянного «Батальонного разведчика».
Я был одной, одной из немногих из народных песен 20 века.
Вот. Но помимо «Батальонного разведчика», что там было? Извините, Иван, я родственник Лёвы Толстого, а не закон рожденный сын. Там была такая история. Там была история
«Ходит
Гамлет с пистолетом». Вообще, я застала, и мне как-то посчастливилось побеседовать с Алексеем Петровичем. Он называл свои произведения такие своего рода литературно-музыкальные комиксы. Потом существует огромное количество людей вот в самых разных местах. Вот я, например, как-то писала статью о творчестве Берковского, и мне пришло злобное письмо о том, что, мол, «Гренада» была написана значительно раньше. Там вот песня на стихи Светлова «Гренада». То есть, как мне кажется, если уж искать какую-то вот точку начала, знаете, как вот Людмила Михайловна Алексеева называет днем рождения правозащитного движения 5 декабря 1965 года, так и давайте считать 1938 годом. Бардом, когда Михаил Леонидович написал на стихи Грина «Не шуми, океан, не пугай». Не возражаете?
Нет, отнюдь. А мне интересно другое. Мне интересно, это чисто из-за войны, в общем, как-то жанр не развивался лет 10 и, в общем-то, начал после войны? Или просто Анчаров так вот резко обогнал свое время?
У меня есть такая мысль, что жанр очень развивался до поры, знаете, когда? В гражданскую войну. Но ситуация такова, что песни написаны на одни и те же мелодии, и вы это знаете, то есть были там «Смело мы в бой пойдем за власть советов», а было «Смело мы в бой пойдем за Русь святую». Mm-hmm. И вот «Русь святая» уехала и, может быть, где-то стала авторской песней «Мигрантским романсом», а «За власть советов» осталась, так сказать, официальной культурой. И у меня такое ощущение, что та же история с периодом Великой Отечественной войны, потому что ведь, если я не ошибаюсь, «Синенький скромный платочек» была написана на мелодию какой-то песни, которая уже была и ходила. Вот. Так что это были вот такие вот апокрифические истории. Другое дело, что, во-первых, это было не то чтобы запретно, но когда, я не знаю, солдаты, офицеры в окопах писали о чем-то песни, вряд ли они всегда писали о том, что мы все дружно пойдем и умрем за родину, за Сталина. Они могли писать о том, как трудно. Они могли писать о том, что может быть страшно. И таким образом это сразу выбрасывалось в андерграунд.
Вам попадались вот, кстати, такие военные песни?
Да, попадались.
Я просто спросил, потому что я так не могу сейчас вспомнить вот сходу. У меня на памяти нет. У вас попадались да?
Угу.
И вот отсюда...
Лагерный фольклор, опять же.
Ну, лагерный фольклор доносился до народа все-таки для широкого народа, да? Или, скажем так, для вольного народа, но после освобождения лагерных сидельцев. Потому что из лагеря, пока они сидели, мало что доносилось, только да. Внутри лагерей. И все-таки мы видим, что после войны вот начинается взрыв этого жанра. Здесь много вопросов возникает сразу, и ни один из них не может быть очень четким. Например, почему вдруг для целого поколения авторская песня стала вот тем светом в окошке, тем знаменем, все что угодно, даже если это был палатка, туризм, гитара, все равно. Ведь инакомыслие не обязательно же политическое, это не обязательно Галич. Не обязательно только из-за Галича или там за 2-3 ранних песен Высоцкого вдруг власть ополчилась и очень долго не литовала, очень долго не пускала и так далее. В чем было инакомыслие? В том, что человек брал в руки гитару и пел про то, как он топает в кедах по своей большой стране.
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что ответ на этот вопрос вообще-то у каждого свой. Я думаю, что у вас, например, Андрей, есть свой ответ на этот вопрос. Я в этом глубоко уверена. Что же касается моей версии, то, понимаете как, официальное искусство, из которого... Ну, я не знаю, вот Утёсов очень выпадал такой домашней интонацией, без пафоса, без необходимости немедленно идти покорять все, что плохо лежит, да? Вот, и авторская песня, как мне кажется, была именно таким антиофициальным жанром, жанром, который не звал вот немедленно умереть за что бы то ни было. А лучше, если можно топать в кедах и не думать о том, что страна советов день и ночь кует, там, я не знаю, что-то железного, это же отлично, говорим мы с вами, индивидуумы. А с точки зрения идеологии, возможно, это уже какой-то непорядочек получается. Понимаете, я ёрничаю, конечно, потому что хоть убейте меня, я не понимаю, что антисоветского было в «Лыжи у печки стоят». Ну, хоть вы меня застрелите, не понимаю.
Я понимаю.
Можно, опять же, вот вернуться там к тому же Анчарову, который, с моей точки зрения, был абсолютно советским бардом. Но какие-то...
Цыган Яша?
По большому счету. Цыган Яша? Нет, конечно. И «Девочка, и постой, я человек холостой». Да. «В германской дальней стороне увял великий бой» – тоже не советская песня. Но, по большому счету, если еще все это дело запаковать в один чемодан с его прозаическими произведениями, Михаил Леонидович был советским писателем, советским литератором.
Да, «Сёдов, солнце», конечно, да.
В хорошем смысле слова. Вот. А, скажем, там у Висбора, ну, ничего я криминального не вижу. Ну, может быть, песня про бутик, может быть. С Городницким там все много сложнее, конечно, угу. Потому что Александр Моисеевич, плохо он относился к советской власти, хотя, не побоюсь этих слов, в силу происхождения имел генетический страх. Были люди, для которых антисоветскость знакомства с авторской песней начиналась, например, с того, что они писали песни, скажем, на стихи Бродского. Пожалуйста, автоматически попадая в антисоветчики, да?
Ну, раньше, еще когда они прочли Бродского, не нужно. Они где-то его взяли в сам издате, в там издате списали.
Приснился ночью. По вражьему голосу услышали.
Совершенно
наконец.
Верно. Ну, вот и все. Вот уже начался акт антисоветизма. Песни здесь уже вторичны.
Ну, в общем, да.
Мы послушаем песню Нателлы Болтянской «Молодая война» с ее новейшего альбома «Город исхода 2023».
Птицы вопят, прорастают в земле семена. Вот и весна, и уже ты в распахнутой куртке. В лужах веселую стайкой дрейфуют окурки. Кто там навстречу идет, молодая война? Образ, набросок, этюд, молодая война. Собственной силы она ощутить не успела. Все поправимо, но лишь до известных пределов. И созревают в весенней земле семена. И мысли, и чувства ее легки. И дверь в подъезде толкнет плечом. А где-то проходят полки-полки. Но ей пока это нипочем. Где-то живет она, видимо, недалеко. Ты ее часто встречаешь с визгливой баллонкой. В стареньком плащике выцветший красный баллонья. А в рюкзаке ее булочки да молоко. Пирсинг в ноздре, синеватая тень над виском. Угроза в тинейджере женского пола. Нет, ни напалмом не жжется она, ни глаголом. Только живет она, видимо, недалеко. Течет вода, созревает хлеб, бегом с горы, но тяжел подъем. А мир, похоже, и глух, и слеп, пока она прорастает в нем. Смертью не пахнет пока от нее. Нету в очах ни погибели чьей-то, ни плена. Может быть, завтра и станет троянской Еленой. Но ведь покуда ей вслед не кричит воронье. Образ, виньетка, пера, мимолетный каприз. Выйдет к метро алкашей, обходя осторожно. Там ее встретит Адольф, бесталанный художник. Или Сосо, неудачливый семинарист. Потом, когда от ее мужчин истлеет прах, и забыть, как звать, сто крат за детские их прыщи, весь мир заплатит, но ей плевать.
На волнах радио «Свобода» в программе «C'est la vie» заключительная передача из цикла «Барды» к 85-летию бардовской песни в России. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Наша собеседница Нателла Болтянская. Беседа с Нателлой продолжилась дюжину лет спустя, на этот раз в Израиле, в городе Реховоте. Включаю запись.
Нателла, если 85 лет авторской песни, то кого бы вы выделили из тех, в ком она воплощена самым ярким образом за эти десятилетия? Кто эти люди?
Это очень сложный вопрос, потому что у каждой, я бы сказала, эпохи есть свои герои. И был такой автор Фред Солянов. Самая известная его песня про шизофреников. По утрам в поликлинику все идут шизофреники. Среди них есть ботвенники и кавказские пленники. А так вот, он когда-то сказал, что в 60-е годы все авторы играли на семиструнных гитарах, все играли очень плохо и все по-разному. А в 70-е все начали играть на шестиструнках очень хорошо и совершенно одинаково. Это, безусловно, далеко от истины, но это попытка классификации, да? На мой взгляд, кластеры авторской песни – это такие непополняемые сосуды. Потому что, как мне кажется, там, условно говоря, место Галича незанимаемо. И Ким однажды сказал, что с его точки зрения песни Галича – это жанр такой. И говорит, что у многих авторов есть песни, написанные в жанре песни Галича. А Куджава тоже не компенсируем. Но возникает новое. Чем дальше, тем больше оно возникает. Я помню абсолютный шок, когда я лично услышала Щербакова. Знаете, я много лет его любила, может быть, я его перелюбила. Потому что когда я купила первый автомобиль, у меня там были только кассеты. И я закачалась 9 альбомов на кассеты, я с ними ездила. Мой муж возненавидел его просто как лично. Сейчас мне последние вещи Щербаковские трудно слушать. Это уже такой воплощенный взгляд и нечто. Хотя, безусловно, такого таланта, ну, не помнит планета Земля. В то же время появляются авторы более поздних поколений, и незадолго до того, как закрыли программу об авторской песне на «Эхо Москвы», «Корона» же мне дала какую возможность. Я получила возможность таскать людей изо всех концов планеты. И были совершенно потрясающие люди, которых я ранее не знала. Они при этом могли очень давно работать. Из тех, кто меня вот впечатлил за там последний год работы радио, Олег Коршун-Шмаков есть такой. Он бакинец, он жил какое-то время в Израиле, он живет сейчас в Канаде. Потрясающая песня, необыкновенная. То есть мне что надо, мои критерии личные. Мне надо, чтобы ходили мурашки строем по позвоночнику. При всем при этом мой друг, не побоюсь этого слова, Тимур Султанович Шаов, ну, он великолепен. И там, не знаешь, плакать или смеяться. И появляются молодые. Сейчас, как мне кажется, как никогда... Жанр авторской песни перетекает в такую поэтическую песню. И, может быть, скажу страшное, не самое важное в этой песне – мелодия. Потому что, опять-таки, мы с вами это воспринимаем, не разделяя на то, как вот сыграна верхняя до или как сделана конкретная рифма. Это должно быть общее впечатление. Не так давно появилась девочка из России. Она печатает в соцсетях свои стихи. Ну, это явные песни. Александра Неронова ее зовут. «Мама дорогая, что творит она?» И понятно, что чисто исторически, чем страшнее времена, тем больше это подталкивает людей к каким-то творческим свершениям. И, конечно, очень многие стали писать невероятно ярко, невероятно интересно. Но у меня есть такой приятель, Саша Елен. Он поэт, он продюсер. Самая известная песня на его стихи была написана, это не авторская песня, «Наш дурдом голосует за Путина». Так вот, Саша, он сделал такой телеграм-канал, который называется «Сопротивление». Это поэты, которые вчера еще писали смешные стихи. Не только. Но каждый день там появляется что-нибудь такое прямо, ну, а. Поэт – это тоже для меня авторская песня. Уже изведанный Плотов, Жук. Там есть такой замечательный поэт Дмитрий Коломенский, который сейчас переехал в Израиль. Вот новый этот импульс, новый толчок. Здесь в Израиле живет один совершенно невероятный товарищ. Его зовут Эли Бар-Ялом. Его родители – питерские отказники. Причем отец его был узником Сиона. И когда они приехали в Израиль, это был 1974 год, то из соображений сионизма в доме говорили на иврите. И однажды маленький Эли, увидев библиотеку своего отца, говорит: «Слушай, а для чего это? Для кого?» Он говорит: «Ну, я рассчитывал, что для тебя». Так, с сомнением, сказал Владимир Могилевер. Ну и он начал писать. Он пишет, у него такое, знаете, программистское мышление в песнях. Это очень здорово. Я помню, мы еще не были с ним знакомы. И я помню его четверостишие, которое я где-то в сети увидела. Две первые строки вылетели из головы. А заканчивалось это: «Я тут провел анализ мочи, и оказалось, мочи нет». Понимаете, это вот это складываемое сознание... Понятно, что поэт 21 века не может писать как кукольник. Но жанр жив. Да, Айващенко с Васильевым. Как я могла забыть? Молодых и вечно молодых авторов с политической составляющей. Потому что осенью прошлого года концерт Айващенко и Васильева, который был сделан в Москве в 2000-м зале, который был абсолютно антивоенный митинг. Да, там звучали старые песни и новые песни. Вот это вот «Мы не нули». Но это мотто, это правильный лозунг, который должен звучать. Хотя, с другой стороны, когда я смотрела этот концерт, я когда увидела Георгия Васильева, вышедшего на сцену и певшего очень старую песню времен Запорожья, с вишневым деревом, с косточками, с расслабленным состоянием кайфа, и он не может петь, у него перехватывает горло, ему... Это все авторская песня. И, конечно, мы ее не хороним. И, конечно, мы ее все равно упаковываем в некий чемоданчик для тех, кому за. Для тех, кому за, это печальное определение, но никуда от него не денешься. С моей точки зрения, чем дальше, тем больше пальму первенства у жанра поэтической песни перехватывает рэп. Ну, как бы вот выплеснутая, поэтически выплеснутая эмоция, спетая в ритмическом контексте. Вот оно. А рокеры, а там... А знаете, ну, как это, ну, Макаревич, который мы все там, его 150 лет знаем. И вдруг я вижу клип на какой-то парковке акапелла. Он поет песню про солдата. И слов нет вообще. Фантастика. Очень многие сейчас под воздействием чудовищных, отвратительных обстоятельств, они выплеснуты. А уж даже не хочу говорить о том, что последняя программа, на которой, собственно, закрыли «Эхо Москвы», эта передача уже вышла, ее уже подобрали ребята из «Настоящего времени». Я делала такой обзор поэтической Украины. И есть такая, я ненавижу феминитивы, блистательный поэт Марина Гарбер. Она киевская девушка, она живет в Лас-Вегасе и преподает там итальянский язык. И Маринка подобрала мне Кабанова, который, мама дорогая, там, кто еще там был, ну, сама Гарбер, у нее очень хорошие стихи, Ирина Евса, Ирина Иванченко. Сейчас не вспомню всех, но, понимаете, вот, казалось бы, чтение стихов – скучная работа такая. И мне босс мой говорил время от времени, что, ну, что ты, ей-богу, одну поэзию гонишь, неправильно это, давай, давай что-нибудь песенное. А вот все равно поэзия – это авторская песня – это поэзия, и хай живет.
И теперь вторая песня Нателлы Болтянской «Я боюсь» с ее новейшего альбома «Город исхода» 2023.
Мне из Питера напишут из Москвы, мол, у нас без изменений, как там вы. А еще такая черная тоска, словно дуло не отводит от виска, что ни день с утра пораньше об одном, не спасешься ни киношкой, ни вином. Эти методы я знаю наизусть. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. И не надо, мол, покуда не с руки. И у страха-то глаза да велики. Не над вымыслом слезами обольюсь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Там, где воздуха не хватит на глоток, там, где голос оседает в шепоток, где на крепость проверяют крепостных, там, где страшно за друзей, за родных и за тех, за кем покуда не пришли, и за тех, кого забрали, повели. Кто скажет мне, прорвемся, мол, не трусь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. И не надо, мол, покуда не с руки. И у страха-то глаза да велики. Не над вымыслом слезами обольюсь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Слишком скоро бронепоезд пролетит по знакомому да горькому пути. Слишком многих отпевали мы не в срок, слишком малому числу да Бог помог. Коли вышки есть, то будет и приказ. Слишком тщательно выцеливают вас. Слишком по миру разбросан наш союз. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. И не надо, мол, покуда не с руки. И у страха-то глаза да велики. Не над вымыслом слезами обольюсь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь.
Программа «Сэ-Ля-Ви» на волнах Радио Свобода. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. К 85-летию бардовской песни в России. Наш следующий собеседник – Юлий Ким. Как бы ни был наш гость знаменит и славен, мы хотим представить его. Прошу вас, Андрей.
Ну, представлять Юлия Черсановича Кима даже немножко неловко, потому что один из самых известных бардов, из тех, которые до сих пор выступают, пишет новые песни, его можно услышать, насколько я понимаю, в разных местах земного шара, и, в общем, даже это не очень сложно, хотя он выступает намного меньше, чем раньше, тем не менее выступает довольно часто. Итак, Юлий Черсанович Ким, его псевдоним Ю Михайлов, родился в декабре 1936 года. Знаменитый советский, российский и израильский, как пишет Википедия, поэт, драматург и бард, а также участник диссидентского движения в СССР. Ну, скажем прямо, такая характеристика достается не всем. Песни он начал писать, еще будучи преподавателем в одной из школ Камчатки. Именно там Юлий Ким начал писать и разыгрывать с учащимися авторские песенные композиции с интермедиями и вокальными сценами. А в начале 60-х годов Юлий Ким вернулся в Москву и продолжал преподавательскую деятельность до 1968 года, пока его не попросили уйти. А может быть, даже грубо выгнали, честно говоря, вот этой подробности я не знаю, в связи с тем, что он принимал активное участие в правозащитном движении и не поддержал, как теперь бы сказали, а более того, прямо осудил ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. К нему были огромные претензии в связи с тем, что он работал, уже можно сказать, что он работал, да, с хроникой текущих событий, редактировал, распространял этот альманах, этот бюллетень. Некоторые номера были практически полностью составлены им. Писал сатирические песни на злобу дня и параллельно писал песни для мюзиклов, для кинофильмов, для театральных постановок. И в заключение я могу только сказать, что мало какая программа из нашего алфавита инакомыслия обходилась без песен Юлия Кима. Именно про него в свое время Людмила Алексеева сказала, что Юлий Ким своими песнями создал историю диссидентского движения в СССР. Многие его песни и сегодня слушаются, но не на разрыв аорты. У него другая манера, не манера Высоцкого. Но слушаются так, что сердце замирает, и ты думаешь, как же можно было столько лет назад предусмотреть то, что происходит сегодня.
Итак, 14 июля 2023 года. Мы в московской квартире Юлия Черсановича Кима, который любезно согласился уделить нам какое-то время. Добрый день, Юлий Черсанович.
И вам также.
Как вы полагаете, как вы чувствуете, как по-вашему, за 85 лет изменилось то, что мы называем, не будем сейчас цепляться к терминологии, авторской песней или бардовской песней? Или она осталась неизменной вот с того самого 1938 года?
Безусловно, она изменилась, но не коренным образом. Основные ее признаки, как они сложились в 60-е годы, так при этой песне и остались, и даже умножились эти признаки, но сохранились, и сам по себе жанр, как он заявил о себе 85 лет тому назад, так и укрепился за все дальнейшие 85 лет, хотя я бы не взялся за точное определение этого жанра с перечислением всех его особенных родовых черт. Только, пожалуй, сказал бы нечто общее, что бы и без того известно. Бардовская песня – это, как бы сказать, фольклор образованной части нашего общества, образованной части России. В первую очередь, молодой России. Он в этой среде возник, и в этой среде он продолжается главным образом. Хотя иногда бывают исключения, появляются какие-то имена, которые начали сочинять песни позже или начали сочинять раньше, но это редко. Как правило, это все-таки студенчество. Вот основная, как это сейчас называют, забыл, Страта, да.
Как теперь говорят, возрастная группа.
Да, возрастная группа, основное сословие, тут это слово ближе, основное сословие, в котором постоянно возникает этот жанр и поддерживается, и я думаю, это сословие и обеспечит бессмертие этого жанра, потому что это такой настойчивый способ самовыражение. Как раз в 50-е годы прошлого века вдруг возникло это упорное желание. Вдруг сработал этот инстинкт песенного самовыражения в этом сословии молодых образованных людей. В студенчестве, конечно, в первую очередь. Хотя вначале стоят такие имена, которые мы уже назвали, Анчаров, Агранович, да?
Да.
И песня на слова Павла Когана.
Да,
«Бригантина», да. Это стихи-то были написаны давно, еще до войны, по-моему. Павлом Коганом были написаны эти стихи, но появилась мелодия, и стихи стали гимном первого поколения бардов, а да, впрочем, наверное, бардов всех и последующих поколений, потому что они все эту песню знают и охотно поют.
А вы думаете, сейчас это тоже в основном молодежь и студенчество, которое поддерживает жанр?
Да, в основном оно. Конечно, появляются люди, что называется, возрастные, которые вдруг берутся сочинять песни и что-то такое через них рассказывать. Но это, как правило, исключение, и эта прослойка очень невелика. А так достаточно посмотреть на лица тех, кто приезжает на Грушинский тоже фестиваль. Да и не только Грушинский, их же сейчас довольно много. Причем, что интересно, фестивали... Тут надо подчеркнуть, когда мы говорим бардовской, то мы всегда имеем в виду русской бардовской песни, потому что польская, украинская или еще какая-либо другая национальная бардовская песня существует, но в традиционном понимании бардовская песня имеется в виду именно русская. Можем шире сказать российская, потому что среди нашего брата водятся такие, как Павел Фахретдинов, и еще несколько татар и калмыков, друзей степей. И уж я уж не говорю о всякого рода двух кровок каких-нибудь.
А вы не думаете, что увлечение сначала рок-музыкой, потом рэпом теперь, а это увлечение потихонечку вытесняет авторскую песню?
Нет, не думаю, потому что, смотрите, была пора так называемых ВИА, вокально-инструментальных ансамблей, которые все смотрели на Ветлов, вот на эту, в первую очередь, группу такого молодежного рока. Я тут небольшой знаток, во что они все вылились. Но, скорее всего, все-таки оттуда произошла машина времени, и аквариум оттуда, и наутилус оттуда, вот из этого моря вокально-инструментальных ансамблей, это когда ребята собирались в каких-нибудь клубах или подворотнях, поскольку вокруг электрическая гитара, и начинали что-то мастерить свое в духе, в первую очередь, вот Битлов и же с ними. Это было очень мощное увлечение, это тоже, безусловно, способ высказаться. Более того, я не помню, как называется это огромный фестиваль любителей такой музыки. Он был ежегодным, напомню, «Нашествие» он назывался. Для него отводилось место и соответственные площадки со всем оборудованием. Я не очень за этим слежу, и это большое очень количество молодежи это слушает. Это поощряет, этому хлопает и все такое. Причем среди этой молодежи любовь к бардовской песне также есть. И есть предпочтение. Они предпочтут все-таки «Нашествие», чем Грушинскому фестивалю, если придется выбирать. Но они охотно слушают и многих авторов из бардовского круга. Ромка наоборот, и поэтому, во всяком случае, и в содержании песен бардов, и их смыслы, и их мелодии подвергаются постоянному воздействию вот такой песни, рок-песни, вот так. И рок-песни, джаз-песни, там есть даже сплошные подражания, но если не сплошные подражания, старательные подражания есть. Джазу, например, вы найдете и в творчестве Никитина с Берковским, у классиков жанра. И еще, да и Визбор тоже очень этим увлекался, хотя он задал все основные интонации нашей массовой бардовской песни.
Хорошо, если не вглубь по времени, то вширь. Последние ведь 10, может быть, даже больше, 15-20 лет резко усилилось количество людей, которые выехали и живут за границей. Я имею в виду русскоязычных людей. Миграция происходит все более и более быстрыми темпами, высокими темпами, в том числе и среди любителей и авторов бардовской песни. Вот то, что бардовская песня уходит из России, или, вернее, захватывает другие территории, как-то сказывается на ней, на жанрах, на темах?
Нет, я довольно частый участник бардовских фестивалей за рубежом, и довольно много.
А в каких странах?
Канада, Америка, само собой, Израиль, вот в Прибалтике собираются барды. Даже в Австралии происходят бардовские фестивали или концерты, то есть там находятся какие-то деловые люди, или не столько деловые, сколько искренно болеющие за бардовскую песню, искренне желающие, чтобы она звучала и там в какой-нибудь Австралии. Вот они берутся за дело, организуют какие-то гастроли, и довольно много народу поездило даже в Австралию. Уж я не говорю о Европе и о перечисленных странах. Франция, кажется, еще забыла, и Англию, и Германию. И мне приходилось петь и там, и там. Вот, действительно, очень много, как только распахнулся железный занавес при Горбачеве, и дальше он стал распахиваться все шире и шире, и очень большое количество слушателей бардовской песни оказалось за рубежом. И это все те же наши. Я помню отлично, когда я появился первый раз в 90-е годы в Америке, концерт был на поляне, там привезли, конечно, хорошее оборудование, но кругом было совершенно, я не скажу, Подмосковье, но что-то такое природное, журчала речка, стояли палатки, единственное, что костров не было, а были спиртовые примуса или горелки, которые вполне заменяли вольные костры. И кругом стояли все те же, которые поканчивали в первую очередь технические и научные всякие институты, но и не только, конечно, технические, которые получили свое образование в Советском Союзе. Они были в джинсах, в кроссовках, а первый даже концерт я даже не столько в кроссовках, сколько в кедах. Ну, абсолютно. С войской аудиторией, с разговорами, с языком, с вопросами, с тем же неутолимым огнем в глазах. Единственное, что кругом было полно иномарок. Они все приехали на иномарках.
Почему-то.
Да, они все приехали на иномарках, и вот это в отличие от тех, кто приезжал на Люберецкие фестивали или там на какие-нибудь еще грушинские. Та же самая публика, те же самые шестидесятники, те же семидесятники и восьмидесятники тоже. С теми же пристрастиями, с теми же просьбами: а спойте вот то, а спойте вот это. И с хорошим знанием того, что происходит на родине, в области бардовской песни особенно, конечно.
А темы появляются новые в связи с тем, что расширилась по миру, растеклась бардовская песня?
Насколько я могу судить, конечно, барды, появившиеся за рубежом, откликаются и на новое самочувствие. Они его испытывают и затем как-то выражают. Но, честно говоря, я не очень в это погружен. Я помню только Клячкина Женю, который уехал в очень непростые 90-е годы. И он мне прямо сказал, что он боится погромов. А тогда питерский антисемитизм зашкаливал ужасно. И он всерьез опасался, что дело дойдет и до этого. А у меня, сказал он, у меня трое детей, и я не могу себе позволить. И я помню, что первые песни, которые возникли у него в Израиле, куда он перебрался, были довольно сумрачные. Он очень трудно абсорбировался, очень трудно привыкал к новой обстановке, но должен сказать, что это вовсе не показатель для всей этой нашей иммиграционной публики, потому что иммигранты, ну вот его же возраста, его же, как это сказать, склада и все предпочтения, его характера, у кого как складывалось.
Мы имели возможность спросить Юлия Черсановича Кима, какие песни он хотел бы, чтобы мы включили в этот наш разговор, и он выбрал две песни. Вот первая из них – знаменитая песня «Я клоун».
Я клоун, я затейник, я выбегаю на манеж не ради денег, а только ради смеха. Вот это клоун, вот потеха, вот чудной. Быть может, когда я вот он, одной печалью станет меньше у кого-то. Выходит, ровным счетом на свете больше станет радостью одной. Я клоун, веселый клоун, я этой шапочкой навеки коронован. Ну разве я не прекрасен? Вот это клоун, вот потеха, вот чудной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смейтесь, смейтесь надо мной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смейтесь, 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 смейтесь надо мной. Я клоун, веселый клоун, я клоун, я затейник, я клоун, веселый клоун, я клоун, я затейник, я затейник, я затейник.
На волнах Радио Свобода в программе «C'est la vie» заключительная передача из цикла «Барды» к 85-летию бардовской песни в России. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Наш гость Юлий Ким.
Я не знаю, как вам, Иван, а мне немножечко грустно, да, когда мы говорим, что это заключительная программа, потому что за условные 85 лет, а мы всегда подчеркиваем, что это, в общем-то, условная дата, конечно, было создано очень много замечательных песенных произведений очень многими бардами. Мы ничего не можем поделать, хронометраж – жестокое требование, но, тем не менее, как было бы здорово, если бы мы могли представить еще многих других бардов, авторов песен. Ну, продолжаем разговор про Юлия Кима. Хочу напомнить, что хотя он был известен и как автор песен для кино, и как автор песен для театра, и как автор неподцензурных песен, тем не менее, только в 1987 году вышла первая пластинка на фирме «Мелодия», пластинка «Рыба-кит».
Можно ли сказать, что вот эмиграция дала какие-то новые темы, новые толчки авторской песни? Вот этот опыт, о котором вы говорили, я не прошу фамилии, но в принципе он находит отражение в песнях новых бардов?
Конечно, еще как. В Израиле-то сплошь и рядом, поскольку, как бы сказать, российские евреи – существо замечательное. Его культура многонациональная. Я помню, был какой-то КВН, такой всеизраильский КВН, когда выскочило 16 человек евреев, и все крикнули: «Выступают евреи разных национальностей». И каждый из них представлял какую-нибудь республику. Украинские евреи, там, армянские евреи и так далее. И масса шуточек вокруг этого, и масса анекдотов. И, конечно, песен с этим связанных. Шутливых и не очень шутливых. Есть точно прослеживаемая линия двойного переживания двух родин. Своей первой родины, я имею в виду России, и эта связь кровная с человеком остается, как правило, и новая связь с новой землей, с израильской. И у очень многих она становится столь же кровной. Я даже поразился, как хватает души также болеть болельщиками израильского общества, времени, истории, шире сказать, земли, как это хватает ему болеть за историю российскую.
Хорошо, тогда давайте вернемся немножечко к российской или советской авторской песне. У меня возникает вот такой вопрос. Я очень много слушал записей самых различных бардов советского времени, и у меня сложилось впечатление, что сейчас, ну, может быть, не только сейчас, но в последнее время наблюдается очень интересный процесс. 60-е, 50-е, 60-е, 70-е годы это были преимущественно... Да, конечно, мы все помним Аду Якушеву или Новеллу Матвееву, Веру Матвееву, но преимущественно мужское занятие. И это находило отражение в песнях. Да, верная подруга дома, верная подруга не дома при этом, лыжи у печки стоят, небритые мужчины, которые покоряют вселенную, а женщины сидят дома, ну, очевидно, с детьми на кухне. Вот такой сексизм, он мачизм, как теперь говорят, он присутствовал. Он начал меняться, и начал меняться очень сильно сейчас. Но прав ли я в этом ощущении? Как вы думаете?
Я думаю, что только в одном, что процент мужского состава нашей теперешней бардовской колонии, назовем ее так, по-прежнему выше, чем процент женского состава. Но за этим я не следил. Но я думаю, что он пока соотношение, как оно было, ну, скажем, 5-3 в пользу мужчин. Так приблизительно оно сохранилось и сейчас. И это решительно ни о чем не говорит для меня. Потому что, например, сейчас в нашем бардовском строю первые места занимают и мужчины, и женщины. Из женщин я пока могу назвать в первую очередь Олю Чикину. Но там есть еще какие-то имена, тут лучше спрашивать у Никитина. Сережа Никитин всегда в теме, лучше меня во всяком случае, поскольку чаще посещает бардовские тусовки. Хорошее слово очень. И фестивали. Еще есть Юр Лорес, вот он точно в курсе для того, что происходит. Но я думаю, что они оба подтвердили бы, что соотношение мужчин и женщин в нашем бардовском деле приблизительно все время было одинаково. Да, ребят побольше, девочек поменьше.
А чем это может быть вызвано?
Скорее всего тем, что предназначение женщин быть в семье, пасти детей. А мужчины часто, чаще этим пренебрегают, у них остается больше времени для сочинения бардовской
песни. Еще один вопрос интересный. В последнее время очень много появляется, я даже не знаю, изданных книгами и журналами, или просто в интернете, воспоминаний людей, которые организовывали различные фестивали бардовской песни в различных городах Советского Союза. И, к моему изумлению, очень у многих проскакивает вот какая мысль. Но мы просили, чтобы не было песен в духе Галича, политических, потому что надо было сохранять жанр. И я подумал, что в отличие от многих зарубежных бардовских течений, скажем так, они все-таки разные, у нас ведь практически, за исключением, ну, вас, конечно, Галича, конечно, Турьянского, конечно, и некоторых других, практически не было политических песен. Это все-таки всегда лыжи у печки стоят. Это чем было вызвано?
В первую очередь, конечно, романтической потребностью юности. Первая потребность всякой юности – это романтика, это чистота отношений, это борьба с плохим, тоже на высоких романтических нотах, то есть она не отрицалась, она тоже побывала в песнях, бывала и грусть, и печаль, и тоска, и прочее, прочее, но к осознанию наших общественных, социальных и других проблем человек приходит уже попозже. И когда он к этому приходит, то тогда эти темы могут зазвучать в его творчестве. И они звучат, поэтому, например, в свое время я говорил, у каждого из нас, это я говорил приблизительно в 80-е годы или в 90-е, у каждого из бардов есть своя песня Галича. И если под песней Галича иметь в виду жанр, то песня Галича есть у каждого. У Булата штук 5 я могу найти. У Визбора, по крайней мере, 2. Волейбол на Сретенке и сидел бороться как-то с африканцем, когда он придумал бессмертную формулу впереди планеты всей, Визбор. То есть зато мы делаем ракеты, а также в области балета впереди планеты всей. Это бессмертная формула, применяемая в любую секунду в наше время. Есть у нас Тимур Шаов, который продолжает эту линию и чрезвычайно популярен. Вот он, правда, копает, скажем, не так сильно и глубоко, как Галич, но очень остроумный, я бы сказал, Галич сатирик, а Тимур фельетонист, блистательный причем фельетонист. Поэтому это никогда не уходит, эта тема из бардовского творчества. У кого-то она превалирует, но у кого-то она появляется в репертуаре реже, чем все остальные лирические, романтические, философские и так далее. Но...
Как вы думаете, вот если за 85 лет, как вы считаете, авторская песня не очень изменилась, то какое у нее будущее? Она уйдет в сторону электрогитар и сблизится все-таки с рок-музыкой или рэпом, или как-то будет какой-то средний жанр – или она сохранится в чистом виде, как она существует до сих пор?
Вы знаете, она и сейчас она в чистом виде не сохранилась. Правда, я не могу судить об этом точно, потому что я очень давно не судил. Я не журил, как это у нас называется, не журил бардовские фестивали очень давно, наверное, последний раз лет 15 тому назад. Но и до этого, то есть, значит, уже в этом веке удалось пожурить, удалось послушать. И основные интонации бардовской песни, в первую очередь, лирические такие, как бы это сказать, стали больше петь про одиночество. В лирике бардовской тема одиночества звучат больше, чем в наши благословенные 60-е годы, когда мы пели «Возьмемся за руки, друзья». Да. Сейчас особенно браться за руки не хотят, но вот тоже потом появился Митяев и сочинил бессмертную строчку. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И это, между прочим, охотно подхватывается. А уж когда бардовский писатель заканчивает свою работу, все дружно кладут руки на плечи друг друга и начинают качаться направо и налево, и звучит бессмертная песня «Милая моя, солнышко лесное». Это меня трогает до глубины души, потому что это абсолютно милая, лирическая, шутливая, не скажу, безделушка, поскольку ее мощно поют люди всех возрастов. А в ней есть какой-то неутомимый заряд бессмертия человеческой души и молодость, в первую очередь. И вот мне кажется, что этот заряд бессмертен. Вот таким образом будет всегда поощрять появление бардовской песни. И этот жанр, поскольку вот уж сколько лет прошло, 85 лет, и за эти все 85 лет неутомимая жажда образованной молодежи высказаться таким образом не иссякла.
В заключение мы хотим представить еще одну песню Юлия Черсановича Кима. Повторяю, эта песня также была лично им одобрена, отобрана для того, чтобы она прозвучала в этой программе. Песня, которая называется «Театральный эпилог».
Слава отважным героям, слава бессмертным легендам, слава великим поэтам! Ура, ура, ура! Подвиг души благородной пусть вам послужит примером, яркой звездой путеводной пусть вам послужит, а нам пора. Как только этот занавес задут последний раз, последний прозвучит аплодисмент. Коня, копье и щит сдадим мы в реквизит, сдадим и, уходя, потушим свет. И, сняв долой парик седой и бороды отклеив, мы пустимся в обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев и злодеев, и подвигов во имя добра или зла. А есть 11 часов и выход из театра, есть дети и семья, и дом родной, ой-ой. Есть летние гастроли, репетиция на завтра и в пятницу законный выходной. Есть роли, гастроли, успех, чего же боли? И слава Богу, что никто из нас в жизни не осмелится накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз. Только я, очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез. Я ведь брошу родную обитель и коня оседлаю всерьез. И поеду скакать и бороться против темных таинственных сил. Ибо есть на земле благородство, я в себе его вдруг ощутил. И в беде никого не покину, и удары приму на себя. И, наверное, конечно, погибну, а затем вы играйте меня. В добрый путь мы смеяться не станем, а когда утомишься от ран, приходи, мы еще раз обманем. Ты умеешь поверить в обман. Музыка.
театральный эпилог. И на этом мы заканчиваем наш мини-сериал, посвященный 85-летию бардовской песни в России. Над программой «Се лави» работали режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго!
Ничего подобного. Я, пользуясь своим правом, внесу постскриптум в нашу программу и в заключение нашего цикла. Мы не договаривались с вами, Иван, и, надеюсь, наши слушатели нам поверят, но оба сегодняшних наших героя, и Нателла Балканская, и Юлия Ким, лауреаты премии Московской песенской группы в области защиты прав человека. Вот так случайно сложилось.
Итак, всего доброго, Андрей.
До свидания, Иван. Thank you.